Говорит и показывает Радио Свобода, программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Мы не виделись месяц, но это не от хорошей жизни, это никакой не отпуск, а просто 4 марта 2022 года, мало того, что Дума напринимала всяческого рода фейковых, антифейковых, хотя, в общем, фейковых законов, так нам еще и бюро обанкротили. Московскую студию мы больше не можем использовать, но, тем не менее, разрулили мы все эти проблемы. Так что мы сегодня в эфире, и, надеюсь, надолго, ну, к радости или к огорчению, это уже вам решать, это уже ваше отношение к нашей программе. Я просто очень рада, что мы с вами. День сегодня такой, что немного пришлось изменить планы, хотя мои коллеги говорят, что эти планы по части отхода на тот свет Владимира Вольфовича, они у нас уже несколько месяцев, ну, два, по крайней мере, в запасе. И сегодня вместе со своими 8 прививками он действительно отошел уже официально. И наши гости, я надеюсь, в начале этой программы расскажут нам, ждать ли от этого отхода хоть чего-то хорошего. Вот действительно такой редкий случай, когда, может быть, мы все-таки что-то получим. Здравствуйте, Андрей Колесников.
Здравствуйте.
Андрей, вот ведь Владимир Вольфович такой удивительный человек. Я почему говорю про хорошее, что, может быть, нас ждет? Может быть, немножко отодвинулась вот эта ядерная угроза. Человек 21 января еще, и 21 в эфире федерального канала он топал ногами и кричал, что на Запад нужно обрушить ядерное оружие. 22 января Владимир Вольфович дал интервью, в котором сказал, что в Брянскую область нужно завести побольше, поставить ядерных боеголовок и жахнуть их оттуда. Может быть такое, что вот эта угроза, вот этой ядерной войны, которая так... Вот с его отходом стало чуть-чуть меньше.
Ну, конечно, нет. Он играл роль некой такой лакмусовой бумажки или транслятора то, о чем могли бы думать, того, о чем могли бы думать в Кремле. Ну и тестером для общественного мнения. Он что-нибудь скажет, общественное мнение как-то отреагирует, и Кремлю, собственно, виднее, как, собственно, народная масса смотрит на ту или иную дикую идею. Так, конечно, Жириновский был фигурой, соответствующей нашему печальному времени, причем оно печальное уже несколько десятилетий. Сначала он воплощал себе образ такого как квазифашиста или протофашиста. В 90-е годы его всерьез воспринимали именно как красно-коричневого, а не просто какого-то клоуна или шута. И он действительно тогда участвовал в реальной политике, был реальным политиком. При Путине он превратился в канализатора ультраправых каких-то взглядов или неопределенных никаких взглядов, он их просто стерилизовывал. Как и Зюганов стерилизовывал голоса левых, он стерилизовывал голоса правых, все эти голоса оставались в легальном поле. Он страшно важен был, конечно, для путинской системы. Вот они как две колонны с Зюгановым стояли и держали вот эту систему. Сейчас она осиротела, и конструкция немножечко начинает проседать, потому что без Жириновского его партия, конечно, не представляет из себя в принципе ничего. Она превратилась в лидерскую партию, даже лучше, чем идеологическую. Так что именно поэтому
Андрей,
сегодня все так...
Андрей, вот все-таки, ну, можно я с вами немножко поспорю? Вы говорите, вот ничего не изменится. Но есть же, знаете, вот кто это там говорил, нам подбрасывают. Вот исчезает персонаж, который прекращает, наконец, вот прекращает подбрасывать. Что же не меняется? Все-таки какая-то вот атмосфера, может, здоровее становится.
Ну, смотрите, у нас же появились другие подбрасыватели. Вот Дмитрий Анатольевич Медведев сейчас играет эту роль. Ну, серьезно, она ему явно отведена. То есть он на нем теперь тестируются разнообразные идеи. Какая-то там Евразия от Лиссабона до Владивостока методом деукраинизации, очевидно. Это откроет ворота в Россию, в большой мир. Ну, вот как раз теперь самые дикие идеи будут тестироваться с помощью вот такого рода фактически уже отставных политиков. Да. Это технология. Раньше за эту технологию отвечал Жириновский, теперь будут отвечать какие-то другие люди, включая Дмитрия Анатольевича.
Это очень. Спасибо, Андрей. Это крайне необычная замена, конечно. Справится ли с этой новой ролью Дмитрий Анатольевич, не знаю. Давайте мы спросим у Михаила Полторанина. С нами на связи Михаил Полторанин, политик, общественный деятель. Михаил, а вы считаете, что с уходом Владимира Вольфовича мир стал немножко здоровее?
Я даже хочу сказать сначала Владимира Вольфовича, каким он был, каким он стал. Когда я его знаю с 91 года, и когда я был председателем Думы по информационной политике и связи в Думе, а он тогда пришел в Думу с большой фракцией. И когда мы через комитет наш стали пропускать законы о господдержке средств массовой информации независимых, о отмене налогов журналистов, газет, телевидения, радио, такие демократические законы. Их даже не поддерживал фракция Гайдара. Они артачились. А зачем журналистам давать больше свободы? Я им объяснял. А вот я подходил Жириновскому и говорил ему, а он сказал, всегда говорил, все, мы поддерживаем. Фракция голосовала, да, голосовала, и эти законы проходили.
Нет, ну, Михаил, может быть, вы просто были для него начальством? Ну, вот сказала начальство поддержать.
Нет. А он же даже больше был. А потом, когда он увидел, что страна стала превращаться в цирк, он решил стать циркачом.
Ну, понятно.
И он стал лучшим циркачом, чем другие.
И когда
он сейчас кричит или кричал о том, что мы кинем атомную бомбу, да, там, или водородную кого-то, угу, он же прекрасно знал, что у нас нечего кидать серьезного. И поэтому и Путин, когда говорит о том, что мы кинем на США там серьезную бомбу, он тоже ведь знает, что у нас нет. Когда что-то есть серьезное, об этом не говорят. Ну, а знамя Жириновского кто-нибудь заберет обязательно. Я слушаю, сейчас выступает депутат Евгений Федоров. У него спрашивают, мы даем сейчас до Львова? Возьмем Львов? Он говорит, нет, нам Львова мало города. Мы должны как в 45-м году дойти до Берлина. Вот идиотов уже сейчас прибавилось везде, и в правительстве, и в президентской администрации, а в Думе уж тем более.
Угу. То есть на одного умного клоуна, да, вот прибавилось много-много идиотических, очень таких много, клоунствующих, да, персонажей. Михаил, вы заговорили о сравнении. Спасибо, что вы эту тему начали. Вы заговорили о сравнении об этих сравнениях, которые очень любят использовать российские пропагандисты. И Владимир Путин первым это начал с войной, с Великой Отечественной. Мы идем, мы освобождаем. Давайте мы посмотрим контр. Вот один такой контрролик, он украинский. Его сейчас показывают по украинским каналам. Послушаем.
Вставай, країна милая, вставай на смертний бій. Московською темною силою орда йде як рік. Хай взята ваша ненависть затремтить як струна. Є війна, це любий край, зяже.
Для тех, кто языка не знает, я перевела, как могу. «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой. С московской силой темную орда идет, как рой, и пусть вся ваша ненависть, но тут сложно перевести в рифму, задрожит, как струна. Идет война не в рифму, а в строй языковой. Стихострой сложно соблюсти, задрожит, будто струна. Идет война за милый край, священная война». С нами на связи Леонид Швец. Леонид, здравствуйте. Вы заметили, как перешло вот это вот знамя Великой Отечественной войны от одной стороны, которая шла как будто бы спасать мир от фашистов, как будто бы, перешло украинцам, которые назвали ровно так же российских солдат, и даже песни Великой Отечественной войны, «Священная война», это знаменитая, переиначили на тот лад, что теперь-то идет сражение с этой ордой, с московской.
Ну, я вам скажу, в Киеве это почувствовали сразу утром, потому что бомбардировка, обстрел Киева начался тоже где-то вот в 4, сразу после 4 утра. Здесь сложно не провести параллели, да, Киев бомбили, нам объявили. Совершенно прямые аналогии. Я вам больше скажу, сейчас вот освободили Киевщину, Черниговщину, Сумская область освобождена. И по свидетельствам ребят, которые сейчас, ну, там, освобождали, проводят зачистку, разминирование, очень много оставлено мин ушедшими оккупантами. Так вот, одно из интересных наблюдений, они говорят, люди старшего возраста, ну, старики, они говорят, немцы. Вот немцы, когда... то есть они называют оккупантов, вот, которые были недавно, которые только ушли, они называют их немцами. Вот немцы пришли, немцы того взяли, немцы того расстреляли, немцы то, немцы все. Это, по-моему, ну, очень характерно и говорит об очень многом.
Это генетическая память работает и работает и работает. Леонид, спасибо. Вы знаете, что российскую публику вдохновляют совершенно по-другому. Мы видим на канале «Россия-24» такие межпрограммки, в которых собирают публику, которая согласна озвучивать вот эту вот всю историю про фашистов, про немцев. Желательно, чтобы эта публика была узнаваемой. Вы сейчас один такой ролик увидите.
Нацизм, который единодушно был осужден после Второй мировой, теперь стали поощрять и использовать как оружие против всего русского.
И не где-то далеко, на другом конце света, а, как говорится, совсем рядом.
Есть люди, и что греха таить даже у нас, кто многие годы не замечали происходящего в Украине, в Донецкой и Луганских республиках, и даже сегодня умудряются не осуждать нацистов, новых нацистов.
И вот среди всех этих пакостей и гонений, среди бесконечных угроз и блокады, мы все равно идем вперед. Как всегда, и быстрее.
Я потомок украинца. Мой дед Петр Викторович Горобченко боролся с фашизмом с 1939 по 1945 год и победил. Теперь наш черед.
Объединимся и поставим жирную точку, чтобы этого больше никогда не повторилось.
Ну, вы узнали тут некоторых персонажей, особенно Игоря Угольникова. «Угол шоу» все помнят. Вот так стимулируют российскую публику, российскую аудиторию эти люди. И, конечно, снова я хочу обратиться к Михаилу Полторанину. Вот все-таки чьи сравнения с Великой Отечественной войной, какой из сторон вам кажется более корректными, более чисто отвечающими этой параллели, этой аналогии с 41-й и 45-й. Кстати, сегодня 41-й день, насколько я понимаю, этой войны. Такая тоже дата многозначная.
Ну, во-первых, я что хочу сказать. Вот я родился до Великой Отечественной войны. Я дитя войны. И нас очень и очень мало осталось. Потому что ушли все. Но тех, кого я знаю, кто остался... И кто ушел, я просто хочу сейчас от лица всех этих наших детей войны попросить прощения у украинцев за то, что творит сегодняшнее поколение русских. Потому что мы потеряли это поколение. Это поколение озверело. И мы... Какое тут может быть сравнение? Такое сравнение не может быть никакое здесь. Потому что таких русских никогда не было. И то, что сегодня вот мы смотрим, особенно когда бьют детей, когда вывозят оттуда людей в Россию, в разные уголки, но это мы об этом поговорим, вспомним, для чего это вывозят. Просто, знаете, неприятно и горько то, что я вижу. И мы видим наше поколение, потому что именно наше поколение после войны, когда у нас ничего не было, когда нам за погибших детей, отцов вернее, у меня же отец погиб в Барвенковском котле, это где сейчас сражение идет, где эти могилы, 250 тысяч погибло наших солдат. Мы вместе с украинцами после освобождения Москвы хотели выгнать немцев оттуда, сделать так, чтобы суверенитет Украины сохранился. Вместе воевали. Но такие были полководцы, как сегодняшние у нас тоже полководцы. Это Хрущев, потом еще один там. Они всех наших солдат оставили в котле без прикрытия, без всего. И немцы уничтожили 250 тысяч человек. Лежат эти могилы сейчас. И по этим могилам ходят сегодня кадыровские, топчут сапогами или ботинками грязными. Кадыровские басмачи топчут. И из могилы я слышу голос отца: повернись к Кремлю и крикни им, что же вы творите, гады. Вот я поворачиваюсь и говорю, какие тут могут быть сравнения. Мы просто должны каждый день извиняться перед нашими братьями, с которыми мы жили все эти годы, и которые действительно являются нашими братьями. И пришли люди, мы знаем, для чего все это делается. И хотят бить клин, хотят заставить русских убивать своих братьев.
Спасибо вам за эти слова. И я бы хотела спросить у Андрея Колесникова. Андрей, это мы знаем уже 8 лет, всю эту историю про жидобандеровцев сначала, там бандеровцев. Жидобандеровцы – это уже их слово. Сначала начиналось все с бандеровцев. Мы знаем эту историю. Теперь они превратились... Значит, потом они были нацистами, теперь они неонацисты вот в лексике федеральных каналов. То есть сейчас уже происходит денеонацификация. Вы считаете количество людей, которые реально думают, что Россия пошла освобождать, очищать Европу, европейскую страну от фашистов, оно действительно растет? Или это просто растет количество людей, которые поддерживают, в принципе, наших братушек Владимира Путина? Потому что нам же говорят, что растет это количество.
Я только хочу одну сделать реплику по поводу вот этого клипа, которого показали, там был актер по фамилии Горобченко, я, правда, не знаю. Он сказал, что его дед воевал с 39-го года против фашизма. В 39-м году Советский Союз против фашизма не воевал. В 39-м году союзником Советского Союза была фашистская Германия до июня 41-го года. Так что здесь какая-то историческая ошибка. Вот этих исторических ошибок очень много. Но поскольку люди в массе свою историю не знают, их очень легко сейчас мобилизовать под лозунгом денацификации и демонстрации того, что там какие-то мифические нацисты с той стороны находятся. Но это работает в отношениях с большой массой людей. Да, многими ставится под сомнение цифры, в том числе независимого Левада-центра, по поводу того, что 81% поддерживает спецоперацию на Украине. Но надо понимать, что люди себя чувствуют сейчас в изоляции. Они считают, что Запад на них нападает. Этому способствует экономическая блокада. Деваться людям в массе своей некуда. Поэтому они пока концентрируются вокруг главнокомандующего осажденной крепости. И испытывают к нему стокгольмский синдром. Это эффект заложника на самом деле. Если вглядеться в цифры, то там есть детали. Твердо поддерживают спецоперацию. Примерно там 51%, по-моему. В общем, вокруг 50%. Остальные колеблющиеся. Это люди колеблющиеся, это люди, которым навязали эту точку зрения. Или которые не хотели бы высказывать свои подлинные взгляды. Да? Мы не можем вычислить здесь процент людей, которые скрывают свои взгляды. Это просто невозможно. Был еще в этом исследовании Левада-центра вопрос, какие, собственно, чувства вы испытываете в связи со спецоперацией. И вот как раз около половины сказали, что они испытывают гордость за Россию. Вот это и есть корневая как бы группа, которая поддерживает все, что делает Путин. И, собственно, это и есть группа поддержки Путина. Как правило, те, кто поддерживает Путина, поддерживают и спецоперацию. Остальные испытывают другие чувства, самые разные. От шока до просто каких-то неприятных ощущений, да, от того, что вот идет некая спецоперация каким-то фоном жизни. Так что здесь все сложно, но действительно люди фрустрированы. Действительно, выросла поддержка Путина с ноября. по февраль-март. И когда началась вот эта жуткая операция, люди, которые, в принципе, войны не хотели, Путина поддержали, потому что деваться им, в сущности, некуда.
Андрей, а вы считаете, это вообще-то корректно со стороны социологов задавать вопрос, ответ «нет», на который равносилен уголовному наказанию? Потому что нельзя в России не поддерживать спецоперацию. Нельзя. Нельзя по закону, принятому 4 марта.
Я этот аргумент часто слышу, аргумент серьезный, но судя по тому, что говорят социологи, с которыми я общаюсь активно и регулярно, люди не видят в этом опасности. Uh-huh. Вот. Они не чувствуют ее. То, что называется отказ от общения с социологом, это масштаб этих отказов не стал больше. Люди не отказываются общаться. Им как раз хочется очень высказать. Что творится на фокус-группах, это непередаваемо. Какая каша у людей в голове. Вот мой коллега Денис Волков любит приводить пример рассуждения женщин. Я не слушаю BBC, говорит она, если бы я слушал BBC, может быть, я иначе думал. Но я не хочу слушать BBC. Люди блокируют для себя плохую информацию. Они не хотят быть на стороне зла, они хотят быть на стороне добра. Поэтому они верят во всю эту чушь федеральных каналов. И намеренно не смотрят другие альтернативные источники. Причем это касается людей не только из необразованных классов, но это касается образованных людей тоже. К сожалению, у меня есть такого рода примеры в собственном даже окружении. Сейчас эта история, она раскалывает семьи, раскалывает дружеские связи. Это катастрофическая история, то, что сделал Путин. Он просто расколол окончательно нацию. Те, кто думают иначе, они превратились просто в изгоев. Практически уголовников и не граждан страны.
Спасибо, Андрей. И нам сейчас предстоит довольно сложная тема, сложная, тяжелая тема. Это трагедия в Буче. Трагедия – это слово даже не отражает того, что там произошло. Но дело в том, что российская пропаганда, она представляет это так, что это инсценировка, что никаких убитых людей нет. И аргументы ее повторяются из эфира в эфир федеральных каналов. И я думаю, что наша аудитория может даже и не знать, что они говорят. Но поэтому мы дадим вам возможность это послушать.
Российские СМИ назвали съемки постановочными. Аргументы, которые приводят российские пропагандисты и официальные лица, повторяются из одного сюжета в другой на разных каналах.
31 марта мэр Бучи с улыбкой на лице записывает видеообращение. Русских войск здесь нет.
31-го заходит радостный мэр, который говорит, что все у них в порядке.
Так вот, согласно его восторженному видеообращению, 31 марта российских войск в Буче не было.
Удивительно, что мэр города мог бы забыть рассказать о подобных вещах. Но, как видите, он улыбается. Вряд ли это могло бы происходить на фоне массовых убийств.
При этом тот же мэр Федорук еще в четверг, 31 марта, бодро рапортовал на камеру о том, что город возвращен под контроль ВСУ. В том видео ни об убитых, ни о братских могилах он не упоминает, а настрой у него максимально радостный.
Кроме мэра Бучи, который обрадовался освобождению города, российских пропагандистов насторожили белые повязки на убитых украинцах.
Белые повязки, которые у многих трупов, это как раз те, которые были у гражданских, проживавших в этом районе. Наши военнослужащие, когда были, отмечали, говорили, ребята, чтобы мы понимали, что вы нейтрально настроены, белые повязки.
Мы, конечно, не можем утверждать на 100%, но есть ощущение, что людей специально искали по этим признакам.
Оптические иллюзии, такие как преломление света в капле воды и искривление изображения в зеркале заднего вида, российские журналисты представляют как чудесное воскрешение.
Но если просмотреть видео еще раз, то на 12-й секунде тело справа вдруг задвигало рукой, а на 30-й секунде в зеркале заднего вида убитый вдруг оживет и даже примет сидячее положение.
Стоит внимательнее присмотреться, и становится понятно. Это очередной фейк. Кадры постановочные. Видно, как один из якобы убитых поднимает руку, а другой встает сразу же после того, как мимо проехала машина с оператором. Это заметно в зеркале заднего вида. Мы специально специально замедлили эти кадры. Обратите внимание, статист поднимает руку, а другой встает, решив, видимо, что уже отыграл свою роль.
Среди первых появились вот эти украинские кадры, на которых видно, как бездыханное тело вдруг убирает руку. И это движение особенно отчетливо видно при укрупнении кадра. А в зеркале заднего вида заметно, что мертвый как будто и вовсе начинает подниматься.
Еще одной излюбленной темой российской пропаганды стало видео, где спецназ полиции Украины заходит в город. Видно, как они идут по одному из городских участков, но трупов нет.
И вот они едут, и нет никаких, там минут 7-8. И никто не заявляет о том, что есть какие-нибудь следы страшных преступлений, которые... Вот люди идут по улицам и не находят трупов. Обратите внимание, у них синие повязки.
Эти кадры опубликовала Национальная полиция Украины. Украинские силовики идут по Буче, которую несколько дней как оставили российские войска. Видно, конечно, что город длительное время был на самой линии фронта. Однако улицы отнюдь не завалены мертвыми телами мирных жителей. На этих кадрах вообще нет ничего такого, что уже на следующий день начнут распространять и украинские, и западные СМИ.
Никаких ужасов нет и на кадрах, распространенных нацполицией Украины днем ранее при зачистке Бучи.
Заговор западной прессы российские журналисты усмотрели даже в самом названии. Название города, где произошли массовые убийства.
Знаете, вот я хорошо знаю английский, да, да. И там легко видно то, что англоязычные люди все это делали. Вы знаете, так. Вот слово «буча» по-русски, это ну что такое? Ну типа да. Какой-то там бардак, да, немножко. А по-английски что значит слово «буча»?
Мясник.
Мясник, совершенно верно. Это то слово, которым Байден обозвал Путина, чтобы оно к ним прилило. Поэтому это сделано, вот эта Буча, специально выбрана из этих поселков, да, для того, чтобы...
Для прямых ассоциаций.
Для того, чтобы приклеилось Путину.
Притом, заметьте, как подобрано, да? Город Буча. Потому что тут же ассоциация с английским языком, то есть Butcher, мясник. То есть сразу они начинают это обыгрывать.
Пресса, в особенности англоязычная, упражняется в игре слов. Бутчер по-английски «мясник». Возникает вопрос, не специально ли выбирали для провокации город с говорящим для западного читателя названием.
Украина начала расследование военных преступлений в Буче после того, как ее оставили российские военные. В воскресенье генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что к тому моменту в освобожденных районах Киевской области были учтены тела 410 убитых мирных жителей. Подчеркивалось, что это не окончательная цифра, и процесс поиска и осмотра тел займет длительное время.
Что сделал вашей России украинский город Буча? Как это все стало возможным? Я хочу, чтобы все руководители Российской Федерации увидели, как выполняются их приказы. Вот такие приказы, вот такое исполнение и солидарная ответственность за эти убийства, за эти пытки, за эти оторванные взрывами руки, которые лежат на улицах. За выстрелы в затылок связанным людям.
Как сообщало ранее издание The Times, спутники зафиксировали тела убитых в Буче задолго до выхода российских военных с территории города.
Вот понимаете что? Ну, это повторяется, мы показывали вам по пунктам вот эти методички, озвученные и там вербализированные нескольких разных телекомпаний. Это одно и то же, это одно и то же. Одно и то же говорит Небензи, одно и то же показывает один канал, второй канал, третий канал. Конечно, если телезритель очень дотошный, он может, вот есть у меня в руках, я держу такое, называется «Радио Спиноза», публикация «Кровавая Буча», где по пунктам, человек по пунктам объясняет, что труп, который двигает рукой, это просто капля дождя, которая стекает по зеркалу, искажая на секунду силуэт лежащего тела. Встающий труп, в кавычках, тоже связан с особенностями зеркала бокового вида. Оно состоит из двух частей, расположенных под разным углом и так далее, и так далее. Все это автор публикации описывает в деталях. Но все это, видимо, совершенно бесполезно. Вот наш сюжет заканчивается тем, что «Нью-Йорк Таймс» публикует, сегодня публикует материалы, показывающие, что тела лежали на улицах еще 19 марта. Уходя в этот эфир, вот буквально в 6 часов, насколько я помню, я слышу по федеральным каналам, в новостях федерального канала, что нет, это снимки тоже фейк, потому что вот сейчас... Внимание, на снимках видны намывы после ливня, который шел с 31 марта на 1 апреля. Поэтому это снимки от 1 апреля. То есть намывы, вот они там какие-то усмотрели от ливня. И все проводится эта мысль, опять сегодня она повторилась, что как это так, Мария Захарова говорит, как это так, там были наши, и они не жаловались. Почему они тогда не жаловались нашим? И я хотела бы обратиться к Леониду. Леонид Швец, пожалуйста, вам слово. Вы считаете, это есть в этом хоть какой-то смысл бегать за этими рядами? Вот мы сейчас показали эти ряды этих аргументов, я не знаю, подходит ли слово «аргументы» сюда, и пытаться что-то объяснять. Или все-таки, ну вот, нужно так вести себя, что все врут, и просто врут, и нет смысла с ними даже пытаться тягаться, разоблачать, нет смысла.
Ну, во-первых, мы, конечно, понимаем, что вот эти все так называемые объяснения, они для своей аудитории, для тех, кто живет в телевизоре. Никакие объяснения для внешней аудитории не нужны, они бесполезны, никого нельзя ни в чем переубедить, потому что, да, в той же Буче было уже, наверное, ну, не знаю, несколько сот иностранных журналистов, независимые представители, не знаю, самых различных международных организаций, включая правозащитные. Есть, ну, не просто сотни, тысячи видео подтверждений преступлений. Причем не только Буча. Ведь если бы все было только в Буче, эти преступления везде, куда заходили оккупанты, они были везде. Да? Убитая староста, ее семья, замученная в Матыжине, страшные картины в Гостомеле. Сейчас люди зашли в Бородянку, там идет разбор завалов. Говорят, что Бородянка, я прошу прощения за такое выражение, даст фору Буче намного. И это еще никто не знает, что творится в Мариуполе, потому что там, извините, он находится в значительной части, уже находится под российской оккупацией. И боюсь, что какие-то вещи, ну, мы узнаем много, много спустя, когда город таки будет освобожден и так далее. То есть не Буча единой, к сожалению. То есть это некая норма поведения российских солдат. Причем совершенно понятно, что это делается как минимум с ведома их командиров, может быть, где-то и при подстрекательстве их. Мы понимаем, что в армии вряд ли возможны какие-то такие действия без, по крайней мере, точного знания командиров, что происходит. Вот. Поэтому, еще раз говорю, для внешнего мира вообще нет вопроса, что произошло, да, и следствие, расследование, безусловно, уже ведется, будет вестись. Другое дело, насколько, сколько времени займет это все, когда будет возможно, не знаю, провести суд и наказать как исполнителей, так и организаторов, потому что, смотрите, солдаты, которые творили эти преступления, да, безусловно, понятно, они преступники. А вы мне скажите, а кто те люди, которые, зная, что эти преступления были, говорят, что нет, нет, ничего этого не случилось. Тот же Небензя, он преступник или нет? Так он дважды убил этих людей. Один раз, когда он понял, что это убийство произошло, а второй раз, когда на весь мир говорит, что нет, этого не было, это все подделка. Это мерзость высшей меры, и она и заслуживает высшей меры наказания, откровенно говоря.
Ну, конечно, Леонид, нет, ну, конечно, да. Понятно, что хочется, чтобы люди, ну, как-то, чтобы щелкало у них, чтобы они включали, как называется, включать мозг. Есть такое народное выражение, что им показывают, что мэр этого не сказал, ну, так поднимите какие-то материалы и увидите, что его заместитель это сказал. Ну, вот показывают мэра, который это не говорит. Ну, хорошо, он не говорит в эту минуту. Другие власти города об этом говорят. Просто вы же видите, что вам показывают один участок города, по которому идут украинские войска, и совсем в другом месте. Но как можно эти дважды два не складывать? Но, Леонид, я хочу сказать, что вот опять же в этом выпуске новостей, о котором я говорю, была тревожная информация в виде сводки от представителя Министерства обороны, который заявил буквально следующее. Нацисты обстреляли Дергачи Харьковской области, разрушили дома, убили людей, чтобы показать трупы Западу, и все это это при участии и содействии западной прессы, участникам постановочных съемок, жителям Деркачей выплатили по $25 США. Эта последняя фраза вселяет в меня надежду, что люди все-таки живы. То есть там не очень понятно по этой конструкции. Все-таки убили их для того, чтобы показать зверство российских солдат? Или все-таки они изображают? Это... Но само по себе вам не кажется, что крайне настораживающее заявление, что вот такие вещи, предваряющие возможные встречи вот с такого рода ситуациями в других городах, вам не кажется, что это такой страшный, жуткий, черный анонс?
Вы понимаете, мы даже не сомневаемся в том, что мы будем свидетелями новых таких преступлений. Вот в этом просто нет никаких сомнений. Пока длится эта война, так и будет. Считать, что, извините, командование российских войск после того, как произошел эпизод с Бучей, распорядиться ни в коем случае ничего такого не делать, и все скажут «да-да-да», конечно же, нет. Никто такого не ожидает, этого не будет. Солдаты, которых сюда загнали с непонятной совершенно целью, извините, про нацификацию, я думаю, им даже отцы командиры не в состоянии объяснить, что такое денацификация. А вот то, что они находятся среди глубоко враждебного населения, которое почему-то не цветами их не угощает, а порой даже бросает коктейль Молотова, вот это очень неприятно. А с другой стороны, большой очень контраст с личной убогой жизнью в этих Рубцовсках и прочих каких-то вот городах, куда, как мы видим, из белорусских почтовых отделений отправляются тоннами украденные вещи. Это вызывает в том числе дополнительную злость. А что же они так хорошо живут-то, эти нацисты-то? Да? То есть вот это появляется злоба, и она только будет нарастать по мере того, как победа будет все более недосягаема. Поэтому нет, конечно, готовят к новым преступлениям. Но готовят кого? Готовят свою собственную аудиторию.
Свою, да.
Еще раз говорю, никого в мире невозможно переубедить в том, что ну, это все фиксируется. Извините, 21 век, все фиксируется, все тут же фиксируется. Все оказывается тут же в прямом эфире. И тут кого нужно переубеждать? Своих? Тут да. Я с Андреем абсолютно согласен. Почему люди не смотрят другие источники? Страшно потому что.
Вот.
Потому что ужасно знать, что ты соучастник не просто, там, знаете, до тех пор, пока еще там окей, там конечно, что-то прилетало в живые да, кварталы. Ну, наверное, промахнулись там, да? Ну, наверное, летчик не знал. Ну, наверное. Вот теперь все, наверное, прекратились. Это связанные руки, это пуля в затылок.
Спасибо.
На глазах у детей, на глазах у женщин, на женщины убитые, изнасилованные. Что? Случайность? Ну, вот, наверное, уже нет.
Леонид.
И я должен, извините, я должен ничего, с сожалением ничего. Констатировать, что вот Михаил Никифорович, у меня, конечно, извините, вот эта риторика про братьев, она уже ушла в далекое прошлое. Не дай вам Бог где-нибудь в Украине рассказывать про то, что русские и украинцы братья.
Хорошо. Уже... Мы, раз, да, как раз я и хотела обратиться к Михаилу Полторанину. Михаил, ну, во-первых, видите, вот слово «братья» употреблять, конечно, в применении к украинцам уже вот Леонид не рекомендует, потому что это обижает, крайне обижает людей просто. Давно обижает, еще с 14 года. Но дело не в этом. А дело в том, что как вы, вот на вас, когда вам говорят на федеральных каналах, что это придумали украинцы, это постановка, это вот, посмотрите, они тут разложили тут что-то такое шевелящееся, нечто. На вас это какое впечатление производит?
Ну, на меня это никакого впечатления не производит, потому что я как сам пропагандист когда-то был, правда, мы таких вещей не делали, но я знаю, как это делается. А что вы хотите? Это команда, руководящая Россией. Она видит, что у нее не получается то, что она затеяла. А им надо край. Ведь началось это наступление не ради там, нацификации, ничего-то. Вы знаете, что Россия промотала, проторговала и проворовала все ресурсы, которые есть у нас. У нас 6% всего осталось нефтяных запасов от мировых запасов. У нас половина уже стратегического сырья мы не можем у нас взять, потому что кончилось. Мы покупаем за рубежом. И у нас на крайнее истощение уран, медь, алюминий, металл там и так далее, и так далее. А всего этого очень много на Украине. Тем более не только разведанного, но и уже подготовленного к добыче. Та же нефть, тот же уран, тот же газ и так далее, и так далее. И если, скажем, этот режим, эта мафия не возьмет Украину и не начнет там вырабатывать, для того же ведь и уничтожаются города, чтобы вычистить все и поселить туда людей, которые должны приехать к нам и на Украину по решению Билдербергского клуба, который принял это решение в 2006 году в городе Каната, это под Оттавой. Там же сказано, что 20 миллионов сюда должны приехать. Там такое решение. Специально даже тогда Киссинджер что сделал? Предложил, и этот Билдербергский клуб принял решение увеличить цену на нефти до 105 долларов за баррель, чтобы поддержать Путина, чтобы Россию поддержать. Они и готовят. Ведь, скажем, взятие, скажем, полуострова Крым и взятие части Донецка и Луганска, это плацдарм готовился для дальнейшего продвижения захвата Украины. Это все еще не кончилось. Будет
Я только не поняла, кого завести, кто кого завезет на эти территории. Я что-то вот как-то не уловила эту мысль. Захватили Крым и Донбасс, Россия захватила, так? Чтобы кого завести?
Чтобы плацдарм иметь. Чтобы оттуда потом вести атаку на Украину.
Ну, это понятно.
Что они делают сегодня.
Это понятно.
Вот.
Да.
Это не для того же захватили Крым, чтобы... Вот если бы мы видели, что в Крыму, как после того, как приобрела Крым или захватила Россия, там настроили массу пионерских лагерей, лечебниц различных для детей из Сибири, родители у которых добывают нефть, там газ. Нет, это же все же олигархи, все же дружки за берег захватили и строят себе дачи, дворцы и так далее. Вот же. А кто? Это решение Билдербергского клуба от 2006 года. Я даже могу сейчас зачитать.
Нет, давайте так, мы про эти решения мы зачитывать не будем. Я все-таки хотела бы вас спросить, вот версия, мы сейчас обсуждаем Бучу, эти события. Считаете ли вы, что для вашего окружения, знаете ли вы людей, которые верят в то, что картина ровно такая, как им показывают на федеральных каналах?
У меня таких людей ни в семье, ни в друзьях нет, потому нет. Что есть люди где-то там, скажем, в деревне. Понимаете, сегодня самое главное произошло обесчеловечение наших людей в России. Для чего это делалось? Когда-то я изучал историю Германии и Италии и смотрел, как это удивлялся, как это могли такие нации культурные, мощные, как немцы и итальянцы, которые многому научили Европу, стать люди зверьми, которые пришли к нам и в другие страны во время войны, расстреливали, так же, как сегодня делают русские. А это просто расчеловечение идет. Идет бедностью, нищетой и бесправием. И сейчас бедность и бесправие, они это дело делают.
Спасибо. Вы знаете, я вас прерву буквально на несколько минут, потому что мне кажется очень важным увидеть сегодня опрос московских прохожих, которых мы спрашивали, что они знают о Буче. Вот я думаю, что всем сейчас интересно, что говорят люди, что они знают о событиях Бучи.
Я считаю, что это вранье. Ну, потому что пропаганда западная.
Но массовое убийство мирного населения. Ну, я думаю, это русские военные. Ну, психопатия.
Я это расцениваю как очередную провокацию со стороны
Запада и Украины в том числе.
Считаю, что это провокация. Действительно, так не может быть. Объяснять, пожалуйста. Ладно. Спустя трое-четверо суток почему-то нашли, ну, это нереально.
Это фейки. То, что показывают, и нас не слушают, даже в совбезе. Это безобразие, я считаю.
Давайте мы не будем об этом говорить, пожалуйста.
Ну, это провокация. Поэтому я считаю, что наши действуют правильно. Надо уничтожать, уничтожать, уничтожать их. Все.
Ну, собственно говоря, вот слово Андрею Колесникову. Андрей, ваш комментарий, хотя я так понимаю, что тут комментарии вроде бы излишние, но тем не менее он требуется.
Это к вопросу о том, что вот реально ли эти там 80%, 70% или нет. Ну, вот, ну реально они. Ну, это вот можно рассуждать о том, что наши люди так не думают. Они думают ровно так. Они в спокойном состоянии находились, особенно с 2018 года после пенсионной реформы, когда рейтинги Путина поползли вниз и легли на определенном плато, довольно высоком, но для него низком. И понадобилась вот эта вот самая война, простите, специальная военная операция, оговорка, для того, чтобы эти рейтинги поперли вверх нечеловеческой силой. Это вот последний человек, который высказался, это типичная позиция. С одной стороны, это провокация, обман и фейк, а с другой стороны, нужно этих самых украинцев мочить, уничтожать, уничтожать и уничтожать. Типичная позиция любого участника, любой фокус-группы. Причем эти фокус-группы, вот я и это слышу от... Я в Москве нахожусь, да, я слышу это в разговорах. Вот в чем проблема. Это ситуация беспрецедентная, как беспрецедентен этот конфликт, как беспрецедентные санкции, как беспрецедентные последствия для экономики, для мозгов россиян, этой самой операции. Поэтому люди сейчас на высокой стадии фрустрированности, но самое главное, то, о чем говорил вот я вначале, то, о чем говорил Леонид, люди не хотят верить в плохое. Когда сбили малайзийский «Боинг», всего 3% опрошенных сказали, что за этим могли стоять там российская армия, российская сторона, в принципе, 3%. Остальное – это украинская провокация, провокация Запада, не знаю, случайность, все что угодно. Только не мы. То же самое со Скрипалями. Очень небольшой процент верил в то, что там Скрипалей отравили. Типичное блокирование плохой информации, чтобы не выглядеть самим плохими и чтобы вот наше руководство тоже не выглядело плохим. С одной стороны, это психологически оправдано, с другой стороны, ну, это фантастическое вот затыкание ушей и закрытие глаз. Это то, что в нацистской, настоящей нацистской Германии с 1933 года называлось «Gleichschaltung», когда люди просто адаптировались к той ситуации, которая есть, и принимали ее как должное. Мы живем в этой стране, мы как бы вот соблюдаем правила и верим всей информации, которая вокруг нас. А в какие-то детали мы не лезем. Вот в этом Gleichschaltung'е нацистская Германия просуществовала до 1945 года, после чего Ханна Аренд написала, как так получилось, что на следующий день после поражения Германии все перестали быть нацистами. Здесь то же самое. Вдруг откроются глаза, если когда-нибудь закончится этот морок. Правда, быстро, боюсь, он не закончится. Люди могут быстро поменять свое мнение. Юрий Александрович Левада назвал общественное мнение жижей. Куда ветер подует, так люди и думают. К сожалению, вот для массовых представлений это правда.
Смотрите, Андрей, что произошло за этот 41 день? Мы проводили такой опрос 24 февраля, вот ночь была, вы помните, 4 утра, Киев бомбили, и мы 24-го проводили опрос, люди были в настоящем шоке. То есть они не понимали, зачем. Они нам честно говорили, что это абсурд, мы не верили до последнего, мы этого не хотим. 24 февраля, сегодня всего лишь вот начало апреля. И вдруг вот мы получаем на улице, это те же люди, это та же улица, это тот же район, тот же корреспондент, и мы получаем вот такие результаты. Это же как нужно было... Я даже не понимаю, это вроде бы уже люди... Мы все говорим, пропаганда, вроде бы адаптирована, но 8 лет одна и та же пропаганда. Она стала еще более страшной, еще более лживой. Вот что произошло такого, что люди, изменилась их точка зрения на эту войну, на эту агрессию за считанные дни, за 41 день?
У людей нет своего мнения, тем более они не могут объяснить что-то совсем экстраординарное. То, что произошло, оно имеет аналоги только, я не знаю, со Второй мировой войной. На самом деле это как бы квази-третья мировая война идет. Женщина на улице сказала, даже Совет Безопасности ООН, он же хороший в наших представлениях, они даже нам не верят. Весь мир против нас ополчился, что за безобразие такое? Люди воспринимают позицию, которая транслируется сверху, как свою. И принимают ее как родную. Сдвинуть невозможно ничего, никакими аргументами. Они здесь не работают. Речь не об аргументах, а о том, верят люди во что-то или не верят. Они не верят тому, что российская армия может творить такие безобразия. Ну и все, и с этим вы ничего не сделаете абсолютно. И чем мощнее будут санкции, чем хуже будет жизнь, люди будут еще больше фрустрированы. Путин загнан в угол, они себя чувствуют загнанными в угол вместе с этим самым, со своим командующим. И значит, они будут до последнего считать виноватыми проклятый Запад и проклятую Украину.
То есть, смотрите, Андрей, что еще изменилось за этот 41 день, 42 уже. Вы помните, что вначале в социальных сетях вы могли видеть возгласы, призывы потрясенных украинцев, которые говорили: русские, выходите, они все время говорили, выходите на улицы, выходите на улицы. Они думали в тот момент, но у украинцев это совсем по-другому, это вообще другая страна и другая нация. Они думали, что это возможно, что россиян вытолкнет на улицы. Они понимают, что они не очень-то ходят, но их вытолкнет на улицы сообщение о том, что вот это война, и что убивают их детей и так далее. Эти возгласы прекратились. То есть сейчас ни один украинец, я думаю, уже, мы, может быть, уточним, конечно, у Леонида, но я думаю, что он скажет то же самое, что мы этого уже не слышим. Они уже не рассчитывают на россиян. Никак. На что рассчитывать же тогда?
Россияне, выходящие на улицу, те сравнительно немногочисленные, на самом деле их много, с учетом того, какие наказания возможны за выход на улицу. Это герои. Это люди, которые по моральным соображениям уже не могут молчать. У них нет другого способа высказаться. Они не журналисты, у них нет возможности говорить. Они так высказываются. Это их способ показать, что они не все за эту самую операцию. Что есть люди, которым стыдно за это. Это как в 68-м году всего 8 человек, ну, считается, что вышло 7, на Красную площадь в связи с вторжением советских войск в Чехословакию. Их всего-то было 7 или 8, да, но тогда чехи поняли, что не все думают так, как думает руководство страны. Ситуация очень похожа в этом смысле. Просто в те годы в Чехословакии, это, конечно, таких кошмаров советская армия не устраивала.
Андрей, вот давайте, правда, остается минута. Леонида, вот я хочу спросить все-таки. Леонид, совсем у вас совсем уже не осталось никакой надежды на то, что вот россияне хоть что-то проснутся, спросят, хотя бы зададут вопрос? Или все-таки что-то еще, ну, маленький процент остается, что веры в то, что люди...
С протестным потенциалом нынешней России все понятно. Она действительно задавлена необычно раскачанным силовым аппаратом. У нас это порой не понимали, говорили, что они там шины не жгут там и так далее. Но дело в том, что у нас не было и такого аппарата подавления, как есть в России и Беларуси, там, допустим. Да. То есть нет, никаких иллюзий здесь нету. Здесь у нас создается сейчас подразделение вооруженных сил Украины, куда могут записываться российские добровольцы. Я надеюсь, может быть, оно вырастет немножко и как-то реабилитирует, по крайней мере, какую-то часть россиян. Все, что можно реабилитировать себя в этой ситуации, да, это не извинение, не прощение, а жесткая работа против режима, который убивает здесь людей. Что касается аналогии со Второй мировой, вы знаете, тут плохо ведь что? Вот именно потому, что она уже была. Повторение выглядит ужасно. Повторение выглядит ужасно, потому что, извините, примеры-то были с той стороны, против которой деды воевали. Ну и третье, конечно, никакой аналогии быть не может, потому что если жители гитлеровской Германии могли говорить, что мы не знали, то сейчас два щелчка в смартфоне тебе дают всю информацию.
Спасибо, Леонид. Знают, но не хотят знать. До свидания.
Привет, я журналист «Радио Свобода» Александр Гостев, который побывал почти в 70 странах. Там везде и всегда происходят интереснейшие события, влияющие и на нас с вами. Как именно? Об этом подкаст «Атлас мира». Я делаю его вместе с моим коллегой Ярославом Шимовым, знатоком Европы. Слушайте и подписывайтесь в агрегаторах подкастов в Apple, Google, Spotify и в других приложениях.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.